Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. У нас сегодня в гостях епископ Зарайский Константин, викарий Московской епархии, ректор Коломенской духовной семинарии. И мы продолжаем наш разговор. Владыка, ну вот мы сегодня говорим о вашем пути к священству. Я бы еще хотел именно к пути обратиться, к выбору. Вот мы сказали уже про то, что совершенно не факт, что ребенок из священнической семьи станет священником, должен стать священником. Это выбор, то есть выбор был и у вас. Мне кажется, что когда мужчина решает, что все-таки он хочет себя посвятить алтарю, он чувствует внутри какую-то, ну, если угодно, лакуну, какое-то свободное место, которое должно заполниться вот этим священством, этим служением, а без этого заполнения личность останется, вот, может быть, неполной. Почему вам хотелось именно священником стать?
Вы знаете, на этот вопрос можно так по-разному отвечать, но бывает молодость, знаете, бывает увлечение, да? Кто-то там увлекается футболом, кто-то хоккеем, кто-то музыкой, кто-то чему-то. Я вот увлекся церковным. Мне очень, к примеру, понравилось, вот настолько понравилось церковное пение, да, что я вот полностью в нем разобрался, там вот на своем уровне даже хор создал.
Преподавали потом церковное пение?
Ну, преподавал потом было, а вот я в школьном возрасте создал мужской хор, потому что так любил мужское пение. Мне все это очень понравилось именно на уровне юношеского увлечения. Я, знаете, прямо купался в этом. Поэтому для меня выбор священства был очень естественен. В этом вопросе у меня не было никаких проблем, мне это чрезвычайно нравилось. Именно значение слова «нравилось».
Вот и как был ли момент выгорания или усталости, или разочарования? Нравилось по-детски, а потом раз, повзрослел, и
нет, это отречение от призвания никогда не было. А в отношении темы выгорания, тема серьезная, она тема, касающаяся меня уже в моем нынешнем статусе, потому что общаюсь с большим количеством духовенства. Тема выгорания очень связана с темой духовной жизни. Вот. Большая проблема современных православных мирян, и не только мирян, но и даже священнослужителей, что какие-то вехи внешне церковные достигнуты, вот, и много знаешь, и много умеешь, и признание имеешь.
И тупик.
А собой не занялся. И происходит этот разрыв. Вот. Потому что внешне вдруг неожиданно начинает надоедать. Вот, и все это, естественно, надоедает, как любое дело, может начать надоедать. А основы нет. Вот поэтому вот эта тема связана для меня. У меня выгорания как такового никогда не было. Духовные проблемы всегда были и могли быть. Это любого человека, естественно. Вот. Но для меня всегда было важно хотя бы уж на уровне, не говоришь, дел, на уровне мысли, на теме духовной жизни. Молитвы и подготовки к вечности. Вот. Хотя это, конечно, трудно. Это легко говорить и очень трудно делать. Но об этом хотя бы надо говорить.
А что такое духовная жизнь? И как ее правильно вести, да, такой вопрос прям, которым занимаются все святые отцы после пришествия Господа Иисуса Христа. Но на самом деле, ведь действительно, в наше время, что такое, есть ли какой-то минимум, который надо выполнять, чтобы не стоять на месте, не буксовать колесом в песке?
Ну, понимаете, вот тебя выбросили в океан, какой минимум, чтобы доплыть до берега? Кому доска, кому авианосец, это уж, понимаете, ну, хотя бы доску-то найти надо бы. Понимаете, есть понятие церковного предания. Вот это Бога человеческого опыта церкви, опыта спасения. И нужно быть в хоть какой-то мере стать причастником этого предания. А для этого надо найти человека, в идеале, конечно, который тоже является причастником этого предания, вот в высоком понимании значения слова «предание», да, вот который сам по этому пути идет, ну, хотя бы хоть какой-то опыт имеет, чтобы прицепиться, сказать, я хочу пойти рядом с тобой, или как ты. Ну, или уж идти от книг, или уж, так сказать, со своей совести, но в идеале, конечно, хорошо иметь этого наставника. Вот. Но, знаете, важно, в первую очередь, пожелать. Знаете, прежде чем жениться, надо сначала хотя бы захотеть жениться. Прежде чем вступить на этот путь, надо сначала сказать себе, я хочу идти по этому пути, я хочу узнать, что это такое, а где об этом написано, а кто это знает. И тогда есть движение.
Ну вот очень болезненная, мне кажется, тема. Болезненная, я имею в виду, что она так трепетная, очень такая, касающаяся самого-самого сердца о духовной жизни. Вот даже у Киры не случайно прозвучали слова «какой-то минимум, который нужно выполнять». А не получается ли так, что мы, сколько бы мы ни говорили о духовной глубине, о молитве, о том, что важно обрести встречу с Богом живым, что Бог живой, живее нас, живее, чем мы себе обычно представляем. Мы волей-неволей соскальзываем в какую-то этическую рамку, что вот надо выполнить, вот это сделать, вот этому соответствовать, какой-то внешней мерке. И вот тогда что-то о духовной жизни мы можем сказать. Вот вы эту видите проблему?
Да, конечно. Сторговаться с Богом, чтобы Господь сообщил, сколько. Ты скажи, что тебе надо, да? По известной песне. Вот. Это колоссальная проблема. Конечно, я с вами полностью согласен. Вот и... Но здесь вы сами знаете, как в любви, понимаете, пока ты не любил, то, так сказать, ничего нет. Как ты полюбил, и ты приходишь к девушке, значит, знакомиться, ты хочешь отдать все свое сердце, она тебе выкатывает прескурант, да? Вот сразу любовь теряется. Но мне кажется, вот важный вопрос все-таки духовного руководителя, хоть какого-то. Вот. Пусть это даже не будет именно... Понятно, что тема старцев, я вообще сейчас не трогаю, да? Но хотя бы друг. Хотя бы...
Ну, вы знаете, вот я думаю, что вы так легко не отстанете. Я от вас так легко не отстану с этим вопросом. Потому что вы противопоставили вот некое такое вот торгово-рыночное отношение. Господи, я там отмолю, да. Свечку поставлю. Да. Или любовь. И мне кажется, может быть, я сейчас намеренно взвинчиваю градус или проблематизирую, да. Что проблема глубже. Что даже когда вроде как мы знаем, что вот отношения с Богом, отношения любви, мы даже, думая, что пребываем в любви, все равно хотим ее посчитать. Господи, я тебя люблю, поэтому я буду вычитывать вот каждый день вечерние, утренние правила. И я буду думать, что так я свою любовь к тебе, Господи, реализую. Вот это же еще более тонкая,
вы знаете,
проблема.
Я не сторонник унификации. Понимаете, здесь в чем вот хорошо вопрос общения и отношения с опытными людьми. Что когда, собственно, вникаешь, ведь люди-то очень разные. Знаете, вот ко мне приходит один человек и справедливо говорит, что, знаете, Владыка, вот вы нас, не, простым русским языком, не грузите своими этими лекциями, скажите, и человек доволен. И он хочет конкретного ответа, а другой совершенно не готов к конкретным ответам. Если это происходит в момент встречи, не встречи человека с Богом, а встречи человека с опытом церкви, и желательно с каким-то другим человеком, да, где можно посидеть, где можно вникнуть, где можно понять душу человека, от этого рождается дальнейший путь, ведь это же путь, собственно, да, и в этом пути он должен быть честным. Вот. Но, понимаете, эта вещь такая, мы вступили в очень большие интимные вещи, и они очень-очень разные. Вот.
Индивидуально,
да.
Очень.
И с одним действительно должны быть какие-то большие глобальные решения. Ему надо сказать, что, знаешь, если ты хочешь идти путем Христом, то должен буквально это оставить, вот, буквально. А другому, знаете, это какие-то буквально штришки, шашки, знаете. Это некое искусство. Вот. Я, кстати, не хочу про себя ничего здесь говорить, я говорю просто о деле. Вот. Но каждый христианин должен этого пожелать. Найти вот этот путь. Вот. И я бы не хотел бы обобщений.
То кого-то из святых отцов, да, сейчас не помню, у кого было, что духовная жизнь – это искусство из искусств.
Конечно.
Вот именно вот, да. В том смысле, что она алгоритмизации не,
да,
поддается.
А это... искусство спасения, возвращаясь к теме океана, вот действительно, это кораблекрушение, так сказать. И вот это надо выплыть. Знаете, вон тут Федор Конюхов плыл на лодочке, так сказать, через весь океан по южным широтам. Вот что-то такое.
У меня буквально недавно был разговор с одним собеседником, мы обсуждали, что вот в церкви там есть представление о правильной молитве, о неправильной молитве, то духовники часы бесед тратят со своими прихожанами на то, чтобы как-то вот поделиться или поразмышлять о том, что такое по-настоящему молиться или не по-настоящему. На что вот...
Ну, вы знаете, я вас чуть перебью.
А вот я как раз сейчас вопрос задам. А мой собеседник мне сказал на это: слушай, ну это все ерунда, потому что... А что, ты считаешь, что если человеку просто сказать «иди молись», и он просто пойдет вот молиться, что Господь с ним как-то сам не разберется, сам не управит его жизнь?
Понимаете, мы находимся в пути не только связанном с молитвой, это вообще путь исправления человека, да, а исправление – это многогранный путь, понимаете, здесь надо же говорить вообще о всей жизни, о том, как мы живем, что мы делаем, как мы общаемся с другими людьми, поэтому это гораздо больше. А молитвенные правила – это некая только часть, вот, причем хорошо в молитвенном правиле, когда есть вот это малое, ну, сильно сказано, непрестанная молитва, но сопровождение всякого своего делания, хоть и маленькой, на молитве, да, но предполагается исправление жизни. Вот, исправление жизни, знаете, легко пожертвовать 100 тысяч долларов там каком-то на Гаити, так сказать, сложнее помириться в семье, наладить отношения с ребенком, да, привести отношения на работе, убрать какие-нибудь блудные зависимости, да, там, прекратить там что-нибудь воровать, по мелочи и так далее. Знаете, вот с отлаживанием мелких вещей, наладить, просто, даже просто стать приличным человеком внешне хотя бы, первое, и так далее. Вот, и это тоже требуется. Это очень многогранный большой путь. Вот. И молитва, собственно, это все сопровождается молитвой. Молитва как некая такая соль всего дела, да? Но это нечто большее.
Вот так вы знаете, очень глобальный вопрос задам, но, тем не менее, он очень важный для меня лично. Я надеюсь, что и нашим радиослушателям пригодится. Я тут по случаю общалась с одним психологом, и она сказала такую вещь. Она говорит: а, вы православная? Нет, ну, слушайте, православие, оно очень невротизирует. Посмотрите, кто у вас в храме. То есть у вас в храме практически одни невротики. И даже сама концепция, вот это покаяние, самокопание, ты должен постоянно прислушиваться к своим помыслам, к своим движениям души, оно изначально не очень как бы располагает к здоровью нервной системы. Но это ее мнение, я не говорю, что это мнение мое, не дай Боже. Но на самом деле я задумалась. Ведь действительно, если тут немножко неправильно, правильно подходить даже на 1 градус к этому вопросу, то ты действительно уходишь в какие-то глубоко психические вещи. И ты думаешь, что ты общаешься с Богом, а ты просто эмоциями своими играешь.
Ну, есть понятие трезвости.
И общаешься с собой, да. Вот. И вот этот вопрос...
Трезвости как... на того, кто стоит впереди.
То есть, опять же, это духовник.
А то слово духовник, вот, знаете, мы...
Хорошо, вот священник, которому мы, допустим,
а тот,
уходим
исповедоваться.
Здоровый, или друг, или наставник.
Здоровый, спокойный, трезвый, рассудительный, естественный ответ. Вот. А в отношении, знаете, все-таки актуальности и неактуальности, как любой священник, совершающий таинство отпевания, всегда помнит, что финиш есть. Вот. И как ни крути, все равно к нему придем.
Вот смотрите, что делать-то надо? Любопытно, мы часто в программе, даже обсуждая со священником его путь к священству, так или иначе затрагиваем вопросы духовной жизни. И совершенно справедливо и оправданно нередко звучит мысль, что важен духовник. С другой стороны, я хочу вас спросить, а насколько, вот по вашему пасторскому опыту, реально часто к духовнику обращаются люди с вопросами, а как мне молиться, а как мне выстраивать свою мирянскую, не знаю, аскетику? Есть ощущение и наблюдение, что, причем не у меня как-то в целом, по больнице, что называется, что, как правило, люди спрашивают каких-то, советуются по важным вещам, там, брать ипотеку, не брать, там, делать прививки, не делать. Это тоже важный вопрос для человека. Но насколько вот мы, миряне обычные, не монахи, которые рядом со старцем подвязаются, а обычные миряне, реально прибегаем к приходскому священнику за советами вот об аскетике, по большому
счету. Дело в том, что это вызов для всех нас, потому что все люди ищут примеры. Правильно, патчи многих слов ищут добрые примеры. Люди интересуются духовной жизнью, когда видят пример духовной жизни. Когда видят, что человек вот так вот живет, и он видит, ух ты, что это такое интересное, дай-ка я посмотрю, а я хочу жить так же. Вот. А слова ничего не решают. Поэтому, сколько мы сейчас ни говори, аскетика, духовная аскетика, духовная жизнь, во рту вот слаще не станет. Вот, поэтому у нас спрашивают то, что нас должны спрашивать. Вот, мы, знаете, мы... Я бы сказал,
как,
так,
как врачи лечим.
Мы достойны своих вопросов, я бы сказал бы так вот.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Епископ Зарайский Константин, викарий Московской епархии, ректор Коломенской духовной семинарии, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Владыка, если снова вот к вашему пути возвращаться, через какие испытания вы проходили как пастырь, как священник, как епископ? Вот Достоевский сказал, что через большое горнило сомнений его осанна прошла. Я, может быть, там про сомнения в вере вас не спрашиваю, скорее всего, у вас их... глобальных не было. Но не может быть пути без испытаний, без пригорков и ручейков.
Вы знаете, если говорить внешне, то у меня как-то было все очень гладко.
Вот. Не подкопаешься к вам.
Это скучно. Скучно. В сравнении с моим братом отцом Павлом, который пошли всему миру рассказывать все испытания тяжких, вот, которых, конечно, я, так сказать, знаю хорошо. Вот. Мне как-то было все спокойно и ровно. Вот. А испытания в основном касались не внешней биографии, а вопросов таких внутренних.
Ну, а вы можете чем-то поделиться, опять-таки, не входя в какую-то интимную совсем сферу?
Я могу сказать...
А вот священнику, епископу свойственны сомнения в вере? Не глобального характера, есть Бог или нет? Помните, как однажды, по-моему, даже вот патриарх Кирилл рассказывал, его спросили, сомневается ли он в чем-нибудь? И он ответил, сомневаюсь во всем, кроме бытия Божьего. То есть вот фундаментальный вопрос, наверное, надо полагать, он остается таким камнем краеугольным. А вот то, что касается жизни, конкретных ее проявлений, духовной жизни, наверняка бывают сомнения.
Знаете, фундаментально, я думаю, касается не только меня, но и меня тоже в том числе, но и не только меня, это вот эта попытка сторговаться с Богом своими делами. Что вот за этим своим многоделием, Господи, прости мне то, что я не занимаюсь самим собой. Хотя на самом деле правильно по-другому. Правильно, когда я занимаюсь самим собой, вот через это и другие все делают правильно. Вот поэтому для меня такой, если говорить честно, вопрос всей жизни – это вот соотнесение. То, что я православный христианин, и то, что я вот церковный деятель. И что из этого более главное по сердцу? Потому что по сердцу хочется сказать, что главное вот то, что я делаю. А на самом деле главное то, что я должен делать в отношении самого себя. Через это по-другому будет и то, что я делаю внешне.
А в чем спасение вообще для епископа, если глобально смотреть на
епископ
этот вопрос?
Епископ такой же православный христианин, как любой
православный христианин. Я понимаю, но это немножко другой путь.
Почему?
Потому что вы, понимаете, вы все время на виду. Вы руководите большим количеством каких-то,
потому что есть знаменитый анекдот про то, что из простых мирян в рай попадает там каждый десятый, а из епископов каждый сотый.
Вот я не хотела как бы заострять до такой степени, но действительно.
Я думаю, что если человек исходит из той позиции, что он в первую очередь православный христианин, и это самое главное. Вот. А остальное все, чтобы... Знаете, парадоксальную вещь скажу. Между служением дворника, если это благословил Бог, и служением епископа...
Разницы нет.
Нет, потому что величие служения определяется не тем, что ты делаешь, а тем, кто тебе это дал. Поэтому если Бог тебе это дал, и ты это делаешь как дело Божие, вот, то ты даже будешь в дворничестве велик. Вот. А если ты это считаешь своим, то ты ничего, это ничего.
Вот у нас возникала тоже в программе эта тема, правда, применительно к священству, не к епископству, но я думаю, что тема схожая. Гость говорил, что первичная ипостась «я христианин», а не «я священник».
Конечно,
сан
да.
– это порученное тебе служение, да, которого, да. Ну, скажем так, теоретически можно и лишиться, и это не должно поколебать тебя как христианина. С одной стороны, мысль понятна. Вот есть некая иерархия внутри себя ипостасей. С другой стороны, переходя на уровень просто практики, но я с трудом могу себе представить священника, а тем более епископа, который по каким-то причинам перестал быть священником или епископом, и это никак не... сказалось на его внутреннем мире, на его духовной жизни, на его отношениях с Богом, на его надежде на спасение. Нет?
Ну, понимаете, если священнослужители неправильно лишили священного сана, то он несет это как благое иго, посланное от Бога, так сказать, его смирение, соделся душу и будет великим святым. Кстати, из истории церкви мы знаем, как и величайших святых бывало лишали сана, так сказать, и потом он возвращался, и они оставались святыми в том сане, даже которого их лишили. Вот. А если тебя лишили за грехи священного сана, что бывает, да, ну, тогда в покаяние неси. И кайся в своем грехе, и тоже возможно спасение. Вот, но уже в большом покаянии за... Потому что сан лишают за тягчайшие грехи, как известно.
Угу.
Наверное, так.
Просто у нас был в гостях священнослужитель, который, ну, как-то он по-другому немножко говорил на эту тему, и поэтому... Для нас, Костя, возник какой-то внутренний вопрос потом. Он говорил о том, что я, главное, что я христианин, главное, что я с Христом, а вот буду ли я священником, не буду ли я
священником. А он уже был священником.
Да, да. Мало ли какие сложности.
Знаете,
в жизни, мало
Бог
ли какие перипетии.
Бог вручил человеку служение, и это служение пожизненное. И служение священства – пожизненное служение, поэтому человек принимает служение, готовится к этому служению, готовится именно к пожизненному служению. Поэтому еще раз говорю, что если это было не за его грехи отнято, а неправедно, то это просто как любое другое искушение. Человек мог друг отнять, человек может умереть же, там, супруг, или что-то случится большая катастрофа в жизни. Она не колеблет его корабля. Вот.
А с другой стороны...
Но с другой стороны, это именно пожизненное благословение Божие.
У нас в программе другое мнение звучало, что в теории, конечно, понятно, что главенство – это поставить «я христианин», а не «я священник», да. А на практике время такое... что священство больше христианства, что вот надо быть в этом служении и ему все предпочесть, даже, вот, даже умственно, интеллектуально его поставить как бы на первое место.
Знаете, потому, что... у каждого человека своя история, да, вот, и каждый человек ставит свои обстоятельства жизни, да, и надо все делать хорошо. Вот, каждому на своем месте. Это самое трудное. Не чужое хорошо, а вот свое делать хорошо и правильно.
Вот. У меня в свое время одна из первых статей в журнале «Фома» в 2000, по-моему, еще 2006 году, или 2007, не помню точно, называлась «Где заканчивается священник и начинается человек». Я такой молодой, только что, значит, начавший выцерковляться неофит, брал интервью священника. А вот, как вам кажется, это такая постановка вопроса правомочная, где заканчивается священник и начинается человек?
Мне кажется, священник всегда должен быть человеком, и должен всегда быть священником. Вот. Мне кажется, знаете, вот иногда появляется какая-то трезвенность, нормальная, здоровая естественность. Потому что когда мы начинаем заниматься перекосами в любую сторону, что вправо, что влево, всегда плохо. Вот священник должен быть естественным, нормальным человеком, хорошим православным христианином и в полноте своей православным священником. И это будет хорошо. Знаете, самое сложное... Знаете, я помню, один знаменитый певец сказал, самое сложное – петь просто. Вот, нет ничего более сложного, чем петь просто. Вот. Поэтому вот в нашем деле священническом самое сложное – быть просто хорошим христианином и хорошим пастырем. И делать то хорошо, именно то, что тебе поручил Господь и Церковь.
Ну, не могу вам не задать вопрос такой, не то чтобы дежурный, но всем смыслом относящийся к нашей программе. Мы всегда спрашиваем о встрече с Богом. И обычно мы вот под этим термином «встреча с Богом» понимаем какое-то событие, произошедшее с неверующим, которое вдруг его вот обратило к вере. У вас другая ситуация. Вы росли, воспитывались в вере. Тем не менее, даже вот у нас в программе люди, которые вот также воспитывались в верующих семьях, говорят, что все равно, там, подростком ли, юношей ли, человек должен свою личную встречу с Богом пройти, когда это перестало быть для тебя преданием, которое тебе передали родители, стало твоим личным опытом. А как это было у вас?
Ну, я как-то в этом плане счастливый человек, действительно, и имел счастье как-то вот, какого-то вот, опыта, какого-то молитвы и отклика, хотя это очень дерзновенно звучит, да, вот, но у меня как-то было в этом плане, нельзя сказать просто, но какой-то опыт был, и личная молитва, и встречи с людьми, которые, знаете, было видно, что они вот молятся и... Молится, знаете, есть у них диалог. Я это вот счастье имел, и, ну, можно сказать, даже и имею по сей день. Но по долгу своей службы для меня это очень большой вопрос. Он не дежурный совершенно. Потому что приходящие в семинарию юноши, это, кстати, проблема не только Коломенской семинарии, любой семинарии, они воцерковлены внешне, они очень хорошо все знают, как креститься, кланяться, уже знают предметы церковные, неплохо бывает знают. И они считают, что они уже призваны и подготовлены, и все считают, и все их толкают. Вот, а встречи это ничего не было. И на самом деле, вот, понимаете, вот это тайна воцерковления, когда человек воцерковляется не внешне, вот если, например, вот это реальная вот встреча, да, ее ну, приходится надо и ждать. И да, надо честно признаться, что еще, ну, ты, собственно, двигайся, дружок, иди, вот, но еще рано, и стой. Вот. И я в этом плане, знаете, меня совершенно не смущает, что я иногда вижу среди семинаристов, которые воцерковляются в семинарии. Вот. А некоторых надо будет даже остановить и сказать, что потерпи немножко, подожди. Вот. Это, знаете, это как любовь, знаете, вот это то, что ты ее не видел, и вдруг ты ее увидел. Даже более удивительно бывает, я же среди молодежи нахожусь, юноша с девушкой были знакомы много лет, и они, общаясь ежедневно, не видели, и вдруг он ее увидел, и все поменялось. Знаете, и вдруг он ее полюбил, он стал той единственной. Вот. Поэтому для меня это совершенно не дежурная тема. Я это вижу почти каждый день, и, знаете, да даже испытываешь некое, в хорошем слове, удовольствие, ведь как из гадкого утенка появляется белый лебедь.
Как меня ребенок часто спрашивает, почему Бог отвечал Моисею напрямую, а нам он напрямую, как Моисею, ответить не может. И получается, что нужно же сделать какие-то... То есть я бы даже по-другому выразилась. То есть нужно достичь какой-то волны, которой нужно постоянно держаться всеми силами, получается, чтобы внутренне слышать Бога, так? Или это я сейчас
вы знаете, мне
очень
кажется,
замудрен
да,
спрашиваю?
Да, я думаю, знаете, как... Если Богу угодно
да?
к нам обратиться, Господь нам
Он
обратится.
Он и без волны ответит.
Ответит надо да. и прямо, и по сути. Угу. Вот. Поэтому я бы да, знаете, да. здесь, опять же, не искал неестественных путей. Богу угодно, Господь даст нам знать свою волю. Угу. Вот. Но мы сами должны понимать, что искать всяких лишних состояний крайне опасно. Потому что неподготовленному человеку искать высшее естественное состояние – это путь в погибель. Представьте себе, сейчас мне прямой будет голос Божий. Да я же выйду на крыльях, просто потребуешь мне тут. Подали звездолет, потому что я же теперь уже разговариваю с Богом. Поэтому Бог милостив и не посылает нам таких знаков, как Моисей, чтобы мы не умерли, так сказать, отчасти.
Какая для вас главная радость священства?
Служение. Служение, в первую очередь, богослужение. Главное, и, собственно, это сущностная радость. Потом счастье делать церковное дело, которое я люблю. Я счастливый человек в том, что я что люблю, то и делаю. Но из таких из переживаний жизненных, я так с детства очень любил лаврское пение и хор от Матфея Мармуля. Вот, и когда был школьником, благоговел и считал для себя это выше естественным, то в моей жизни случился момент, когда-то я один раз управлял этим хором. Я регент в прошлом. Вот. И когда... Это, хотя это была служба не самая, конечно, праздничная, это была какая-то обычная литургия, отца Матфея не было, никого чуть не оказалось. Меня просили, я управлял хором. Вот. Я чувствовал, что вот это случилось. Знаете, как ты увлекался Битлз, и вдруг неожиданно тебя заменил кого-то с четверки.
Сбылась мечта мечтателя.
Ну да, слово мудро заменили.
Спасибо огромное. Епископ Зарайский Константин, викарий Московской епархии, ректор Коломенской духовной семинарии, сегодня с нами и с вами был в программе «Светлый вечер». Спасибо, Владыка, за эту беседу. В студии была Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. До свидания.
Спасибо большое, всего доброго.
Всем до свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».